прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Это программа «Как прекрасен мир», «Как прекрасен этот мир». С нами по-прежнему журналист, редактор RT Ирина Молотова. Для тех, кто...
Здравствуйте.
Здравствуйте. Для тех, кто предпочитает пользоваться мобильными устройствами, напомню, что в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах можно скачать удобное приложение «Радио Спутник». Можно слушать как прямой эфир, так и программы в записи, а также есть отдельная ссылка, пройдя по которой можно задать вопрос в прямом эфире. Телефон прямого эфира, напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона. Ирина, сейчас мы перелистываем и открываем страничку спорта.
Новую страницу, да. И можно сказать, мы открываем новую страницу в истории тенниса, я думаю, потому что Роже Федерер объявил о том, что он таки все, он устал, и он покидает большой спорт. По сути, ушла эпоха, потому что все всегда знали, ну, если не Федерер, то там Вучич, да, если не один, то другой, вот у них как-то такие были хорошие, скажем так, отношения, блистали оба, но вот Федерер, мне казалось, всегда, знаете, если кто-то что-то выиграл, то это все, скорее всего, Федерер. Вот, и теперь, конечно, возникает вопрос, будет ли существовать гегемония одного теннисиста в спорте в будущем, в этом данном виде спорта? Мне кажется, что отчасти да, потому что всегда будет кто-то великий. Рано или поздно на смену одному придет другой. Но в то же время, мне кажется, тот же Федерер начал показывать и, точнее, подтверждать свой статус именно вот такой грандиозной величины достаточно рано. А сейчас, вот я, если честно, вот так вот сразу не вспомню, кто у нас там в теннисе, о ком гремит, кто гремит на весь мир. Даже самая Шарапова, да, в какой-то момент тоже, она была очень молодой, есть практически юной, когда она уже, в общем-то, сделала себе имя. Не знаю, возможно, я ошибаюсь все-таки. Я небольшой специалист в теннисе, я в теннис играла, пыталась, точнее, изображала, что я играла в юности, у меня это получалось просто отвратительно, поэтому как-то не зашло, видимо, не сложилось у меня с теннисом, поэтому, возможно, я все-таки несколько необъективна в этом отношении. Но, конечно... Да,
дополню, что Федерер сыграл более 1500 матчей. Его уход – комбинация многих факторов. Вот тут говорят спортивные эксперты, но, правда, они путаются в показаниях. Я думаю, что разобраться в этой истории нам поможет главный редактор журнала «Прокорт» Виталий Яковенко. Виталий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я, пожалуй, наверное, внесу еще большую путаницу.
Давайте, да.
Поскольку эксперты на то и эксперты, чтобы иметь свое собственное мнение, хотя в этом отношении я согласен, пожалуй, с вами. Так уж получилось, что последние недели прошли под знаком прощания с кумирами. Буквально недавно мы как бы проводили на отдых великую совершенно теннисистку Серену Уильямс. И вот наступил черед... любимого миллионами абсолютно, в том числе, признаюсь, и мною, Роджера Федерера, это мой любимый теннисист. Так что, пожалуйста, если какие-то вопросы, я какую-то свою лепту внесу в эту сумятицу.
В чем феномен нашего РЖ? Вот в чем, почему вот это имя, которое, мне кажется, знает реально миллионы людей? То есть даже те, кто не интересуется теннисом, знают, что вот существует такой Роже Федерер. Да? Почему именно он? Чем он великолепен? Только тем, что он играет как бог? Или все-таки для этого есть какие-то другие факторы?
Ну, конечно, здесь не один фактор сыграл свою роль, я думаю. Но вот в чем загадка Федерера? Ну, честно говоря, я еще так не успел серьезно этот счет подумать, хотя, в общем-то, мне кажется, что это теннисист совершенно уникальный в том плане, что в его теннисе читалась его личность, уникальная личность. Это и элегантность на корте, и невероятный атлетизм. Да? Это какое-то удивительное достоинство и дерзость спортивная. Вот. Это истинный такой спортивный дух и чемпионская воля, да, воля характер чемпионский. И все это как бы вот в одном лице соединилось, как это бывает очень-очень редко, наверное, раз в столетие вот в этом вот человеке. Вы в самом начале упомянули, что где-то юности Роджер уже как бы подавал такие признаки, да, такие надежды стать великим. Вы знаете, мне просто повезло в этом плане. Я руководил пресс-центром Кубка Дэвиса в Москве в 2002 году, когда в первом круге наша сборная, ребята наши встречались со швейцарцами, и в Москву приехал Роджер, еще 20-летний. И его тогда, в принципе, мало еще кто знал, он только восходил. Не так, может быть, быстро, как сегодня это делает Алькарас, но, тем не менее, было заметно, что это уже явление. Явление и в человеческом плане. Я помню, опоздал он на пресс-конференцию свою после победы над Сафиным в первом же круге, в первом же матче. И он 2 минуты извинялся перед журналистами за то, что, собственно, вот такое случилось. Честно говоря, мы не очень как бы избалованы.
Интеллигенция в крови.
Да, в общем-то.
Виталий Иванович, вот по признанию самого спортсмена, ему повезло с успешной карьерой, потому что в трудные минуты, вот как он говорит, ему встречались правильные люди, нужные люди. Может быть, вы вспомните, кто это мог быть?
Ну, это, конечно, даже Питер Лонгрен, это его первый наставник, с которым он, в принципе, как бы постигал, в общем-то, многие очень тонкости большой игры, действительно, на больших аренах. Я думаю, что он ему, Роджер ему очень во многом должен быть благодарен, действительно. Это, несомненно, конечно же, его супруга, которая, в общем-то, практически пожертвовала своей спортивной карьерой ради того, чтобы у него все складывалось таким образом. Я думаю, что у него пути были замечательные соперники, которые, в общем-то, помогали ему, ну, помогали, может быть, в кавычках, но, тем не менее, без таких соперников, без такого соперничества вряд ли бы мы стали свидетелями такого великого восхождения и таких побед замечательных.
Ну, кстати, я как раз хотела спросить, вот на ваш взгляд, кто был, там, скажем, давайте топ-3 ярчайших соперника Федерера? Вот прям, ну, когда это было красиво.
Да, достаточно простой вопрос. Мы говорили все время о великой тройке. Да? Угу. Это, конечно же, замечательное, в общем-то, очень яркое соперничество с Надалем. И, конечно же, с Новаком Джоковичем. Это действительно на протяжении почти 20 лет мы следили за этими великими матчами.
Да.
Достаточно. Хотя, в принципе, например, один из лучших своих матчей, я думаю, Роджер сыграл против Энди Родика, который в свое время блистал, но, к сожалению, не так долго, как хотели бы многие его болельщики. В 2009 году это памятная победа в Уимблдоне. Вот. Но вот именно эта вот тройка помогала друг другу в восхождении вот именно на самые-самые, что называется, вершины мирового рейтинга. И Надалю, Федереру, конечно, в этом с соперниками тоже повезло, я считаю.
Как вы, вот сколько сейчас, как долго еще продержится Надаль? Он же тоже не молодеет, скажем так.
Ну, такие, в общем-то, вопросы немножко к...
Каверзные, некультурные, да?
Я думаю, что, тем не менее, все-таки мы видим достаточно очевидную тенденцию. Все-таки Рафаэль тоже уже в достаточно таком продвинутом, скажем, возрасте. Я думаю, что, во всяком случае, этот сезон еще отыграет на максимальном для себя уровне. Вот. А что касается следующего года, при всем его желании продлить карьеру, насколько я понял из последних его интервью, он пока еще не собирается чехлять ракетку, но очень хотелось бы, чтобы Рафаэль оставался как можно дольше на самых больших аренах.
А вот про Джоковича что можно сказать? Он как? У него же в последнее время проблемы в основном из-за того, что он отказывается прививаться, и, соответственно, его не пускают на важные ключевые соревнования, насколько я понимаю.
Да, это, конечно же, колоссальный гандикап. То есть это, в общем-то, такая очень-то искусственная изоляция одного из ведущих теннисистов мира, которая сказывается не только на физической форме, как мне кажется, но, прежде всего, на психологической. Но Новак тоже удивительный человек, это поразительный характер. Я думаю, что он сделает все, чтобы посоперничать с Надалем за тот совершенно фантастический рубеж, да, эти вот знаменитые победы, гонка за победы на Кубках Большого Шлема. Я думаю, что Новаку вполне по силам догнать Надаля, у которого, напомню, сейчас 22 победы. Вот. И мне кажется, у него еще есть физический потенциал его превзойти.
Ну вот, как пишут СМИ, Новак Джокович восхитился совершенством решившего завершить карьеру Роджера Федерера. Сербский теннисист обратился к нему и, в общем, высказал свое уважение.
Ну, сейчас в адрес Роджера идет очень большое количество телеграмм и месседжей. Вы имеете в виду, в чем совершенство?
Да, да, да. В чем совершенство поступка, скажем так?
Ну, откровенно говоря, новость о его уходе, о прощании со спортивной, да, частью карьеры не стала такой уж большой неожиданностью для тех, кто следит сейчас за тем, что происходит в теннисе. Все-таки как-то мы надеялись увидеть его на каком-то турнире, что называется, в боевой форме. Но Федерер исключительно в этом плане человек с исключительным совершенно чутьем, да, который очень-очень здраво оценивает собственные силы. И появиться на турнире каком-либо в рамках календаря ATP для того, чтобы отыграть номер, ну, скажем, пройти 1-2 круга, было для него, наверное, просто недопустимо и с психологической точки зрения, и с моральной. Понятно, что после такого длительного перерыва он вряд ли бы сразу вошел бы в боевую свою форму. Вот. Но и потом, видимо, все-таки он достаточно здраво оценил свои физические возможности после стольких травм и такой большой паузы. Поэтому я думаю, что он принял совершенно правильное решение, очень-очень как бы разумное.
И еще СМИ пишут, Федерер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их наставником. Насколько готов Федерер к такому, скажем так, продолжению своей карьеры в теннисе?
Вы знаете, я вспоминаю интервью где-то, по-моему, года 2 или 3 назад. Был совершенно прямой вопрос. Вот уже тогда немножко поговаривали о том, что, в общем-то, Федерер уже немножко как бы на склоне карьеры. И кто-то, по-моему, из швейцарских журналистов его в лоб спросил, а вот что вы будете делать, не будете ли вы тренировать? И Федерер с присущим юмором ответил, что, глядя на своих собственных наставников за все эти годы, вот, он понял, что это не для него. Здесь нужны действительно титанические совершенно нервы. Ну, по крайней мере, в общем-то, он высказался в том духе, что он не задумывался о какой-то тренерской карьере. Хотя, в принципе, я помню, и Лэндл в свое время тоже как бы не очень-то хотел выступать в этой роли, но, тем не менее, он был несколько раз консультантом ведущих игроков. Ну, кто знает, может быть, пройдет какое-то время, и Федерера мы увидим тоже в боксе какого-нибудь, может быть, даже Алькараса, я не знаю, какой-нибудь новой звезды. Не исключено.
И кто, вот вы уже несколько раз сказали про Алькараса. Насколько я понимаю, это вот восходящая прям звезда тенниса. Что вам о нем известно? Поделитесь с нами, пожалуйста, тем, кто, возможно, за теннисом не так пристально следит, как вы. Он тоже он отличает? У него есть шансы стать следующим, скажем так, вот королем, как называли Федерера? Или пока еще рано говорить?
Карлос, он привлек внимание специалистов уже как бы в юношеском возрасте. Понятно, что это совершенно необыкновенный талант. Но для того, чтобы талант прорвался, скажем, в профессиональный теннис, скажем, из 14-летнего юниора далеко не всегда можно выписывать чемпиона. Тем не менее, как мы видим, уже в таком возрасте юном он проделал феноменальный совершенно путь, что говорит, конечно, о потрясающих совершенно задатках и психологических прежде всего, поскольку давление на него совершенно невероятное, к которому, в общем-то, люди в таком возрасте, как правило, не готовы. И то, как он себя ведет, как он реагирует на все, прежде всего, на собственные успехи, говорит о том, что ему предстоит, конечно, удивительный путь. И я, честно говоря, ну, не только я, но большинство экспертов не сомневаются в том, что это имя на очень долго. И, возможно, тут уже просто страшно сглазить, возможно, это будет достойный как бы наследник славы Надаля. Ну, посмотрим. Во всяком случае, это удивительный, конечно, талант. Смотреть на него очень интересно, он очень живой, он очень эмоциональный. И то, что он делает на корте, это, конечно, удивительно.
Мне кажется, знаете, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот я помню в детстве, извините, собака, в детстве мне почему-то казалось, что про теннисистов знали все. Потом, ну, то есть там у нас кто был? Борис Беккер у нас был, Андрей Агасси у нас был, а у нас была Мартина Навратилова, да? Потом потихоньку, мне кажется, популярность тенниса, она куда-то ушла. Да, у нас была Маша Шарапова, сестры Вильямс, вот про одну вы ранее упомянули. А сейчас, вот опять же, про Алькараса я узнала буквально пару дней назад. То есть, потому что вообще это была первая новость про теннис за последние, там, не знаю, мне кажется, там, полтора года, которая вдруг стала появляться везде. Я такая, кто это, что это, что в теннис, какой теннис вообще? А как вы думаете, все-таки теннис теряет свою популярность, скажем так, мировую, или наоборот сейчас, возможно, скажем так, ренессанс этого спорта, чтобы он снова стал популярным, чтобы это были имена, которые знали все домохозяйки, не знаю, водители, шоферы и прочее, и прочее?
Ну, это немножко вопрос о роли личности в истории, да? В общем-то, в данном случае, да, роль личности...
А чем они отличались от предыдущие, скажем так, как теннисисты, чем отличались от современных? Вот неужели у них было больше харизмы? Или просто, я не знаю, не было... Ведь все равно футболом увлекались, правда? Но почему-то мы про Аршавина постоянно слышим, и еще про кого-нибудь. Про теннис мы не слышим практически ничего. Ну, вот если кто-то не уйдет, и тогда что вспомнит? А, точно есть такой спорт, в котором, кстати, очень хорошие призовые... Вот, и вот тогда только начинают об этом говорить. В чем?
Ну, я бы так не драматизировал, что касается такого спада интереса к теннису. Армия болельщиков тенниса, кстати, по статистике Международной федерации тенниса вовсе не падает, а ежегодно только прирастает. Угу. И это за счет того, что к теннису присоединяется ежегодно все больше и больше болельщиков, играющих людей. Да, вообще, ну, это опять-таки достаточно, по-моему, история закономерная. Держать такой повышенный интерес к одному виду спорта очень трудно, несмотря на все усилия медиа, возможно, и так далее. Действительно, бывали и такие периоды, когда, ну да, в общем-то, действительно, статистически тоже подтверждается, были спады интереса. Прежде всего, телевизионные компании на это реагируют, рекламодатели. Опять-таки, я говорю, вот, с приходом каких-то новых, свежих лиц, удивительных талантов, естественно, интерес к этому виду спорта возрастает. Так было и с Беккером, так было и с Макенроем, так было, если уходить вглубь веков и лет. Вот. И это произошло и сейчас. Немножко, конечно, это борьба этой тройки, внутри этой тройки, скажем откровенно, но кое-кому из болельщиков наскучило. Вот, потому что вечно разыгрывали, значит, все самые-самые большие призы Джокович, Федерер и...
Надаль.
И Алькарас, видите, я уже, в принципе, говоря...
Да, все, мы уже стали на лыжи Алькараса.
Да, когда появился еще один новый, совершенно замечательный теннисист, я не хочу сказать, что только он, в принципе, так, в общем-то... поддерживает интерес. Там ряд очень интересных ребят сейчас пришли из так называемой Next Gen, которые обещают очень легкую жизнь Карлосу Алькарасу. Да и, в общем-то, намечаются очень интересные тоже дуэли, какие-то новые треугольники. И очень приятно, что, в общем-то, в борьбе за высшие как бы титулы участвуют и наши теннисисты, и Даня Медведев, и Андрюша Рублев, и Карен Хачанов, который недавно вот как бы о себе тоже снова заявил. Так что
Виталий
здесь,
Иванович, а вот мы все про парней, про мужчин говорим, а если говорить про женщин-теннисисток, девушек-теннисисток, там как складывается?
Это вовсе как бы не... Извините, так получилось в нашей беседе. Это вовсе не моя точка зрения. Теннис женский по-своему очень интересен. Но вот там-то как раз, по-моему, и сейчас наблюдается некоторые, как бы, ну, если не застой, если учесть, что пришла новая первая ракетка, Ига Швентек, тоже очень интересная, совершенно замечательная теннисистка. Все-таки, как ни странно, вот интерес к женскому теннису сейчас несколько упал, на мой взгляд, поскольку, ну да, доминирует, в общем-то, сейчас, к сожалению, такой, ну, на мой взгляд, не очень аттрактивный, не очень интересный, привлекательный стиль, прежде всего, атлетический. Mm-hmm. Хотя вот Швентек как раз, в общем-то, она немножко напоминает Мартину Хингис, которая играла по всему корту, очень изобретательно, очень интересно, но, тем не менее, физическая такая доминанта присутствует, в общем-то, в женском теннисе сейчас. Ну, это уже моя точка
зрения. Мне кажется, это все из-за сестер Уильямс, которые просто выглядели как машины, в принципе.
Ну, к сожалению, это и вообще...
Вот мне кажется, отсюда это пошло.
Да, ну, они привнесли в это, несомненно, свой, как бы, еще вклад, да. Есть такой на них грех, скажем так, немножко иронический. Вот, да. Хотя, ну что же, победители не судят, они великие теннисистки, и, в общем-то, надо отдать им должное.
Мне кажется, вот тут же вопрос в том, насколько великие теннисистки, да, но у меня всегда закрадывались подозрения, что все-таки там не обошлось без, скажем так, пищевых добавок особого назначения, потому что я просто не представляю, как женщина может так раскачаться, а потом еще развить такую скорость и мощь, какую развивали они, естественно. Ну, то есть поставить их на корт против, там, опять же, какой-нибудь нашей, я не знаю, образно выражаясь, Маши Кириленко, да, ну, разные стили, и, соответственно, выглядели они по-другому. Наши девочки выглядели как девочки, сестры Уильямс выглядели как братья Уильямс. Вот. И все-таки мне всегда казалось, что там не обошлось без, скажем так, запрещенных средств. Вот. Но они, кстати, недавно сделали, про их отца недавно сделали художественный фильм, который, по-моему, получил даже какую-то из наград Оскара. Вот они, так вот, да. Вот они, значит, семью Уильямс в Америке тоже возносят в статус, скажем так, новой королевской семьи, очередной новой королевской семьи. Ну вот. Не могла не держаться.
Да, это все-таки останется нашим личным мнением, поскольку, ну, скажем откровенно, каких-то документальных свидетельств, каких-то стопроцентных доказательств у нас на руках нет относительно применения каких-то запрещенных или полузапрещенных методик и так далее. Хотя, на мой взгляд, спорт вообще в этом плане вещь очень сложная. И, в общем-то, с чем-то мы можем быть согласны, с чем-то нет. Все эти уловки антидопингового, чтобы избежать запретов антидопингового законодательства, их достаточно много. Вот. И вся, в общем-то, премудрость состоит, чтобы, в общем-то, разработать тактику, вот, собственно говоря, избежания, да, наказания за это. Вот. Я думаю, что все-таки... Одним этим вряд ли можно объяснить феноменальную карьеру той же самой Серены Уильямс. Сколько бы она, скажем, предположим, да, что бы она запретного не делала, для этого нужно еще очень много, для того, чтобы достичь того, что она достигла, нужно еще очень много. Прежде всего, это чемпионский характер. Это, конечно, великое мастерство на корте.
Виталий Иванович, спасибо вам огромное за участие в программе. Главный редактор журнала «Про корт» Виталий Яковенко был на связи со студией «Радио Спутник». Говорили мы о теннисе. Спасибо.
Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.